То же самое переживали оперативники Синельникова. Несколько мгновений генерал и Вахид Тажиевич смотрели друг другу в глаза. Потом Самандар в полной тишине пересек ставшую тесной приемную, распахнул дверь и поклонился. «Заходите, Александр Викторович». Генерал усмехнулся, шагнул в кабинет. За ним было двинулись очкарик и девица, но Самандар глянул на них сверкнувшими глазами, так что те споткнулись, останавливаясь, и сухо сказал голосом Мюллера из 17 мгновений весны. «А вас я попрошу остаться». «Что случилось, Александр Викторович?» — сказал он спокойно, указывая на стулья у окна. «Присаживайтесь. Это не вашу ли девятку тормознули мои ребята у Кутузовского моста?» «Неплохо работают, надо признаться». «Профи, что с них взять? А у вас есть ордер? Приказ на задержание?» «Приказ министра», — хмыкнул Синельников, останавливаясь посреди кабинета и с любопытством оглядывая стеклянные шкафы и ковры на стенах, увешанные холодным оружием. «Красиво живете, Вахид Тажиевич. Я слышал о вашей коллекции, но вижу впервые в жизни. Как вам удалось ее собрать? Ведь это, наверное, стоит немалых денег». «Это стоит денег». Синельников подошел к ковру с коллекцией мечей, потрогал рукоять одного из них. «Настоящий? Как называется?» «Ягдшвертер. Немецкий охотничий меч». «А в чем меня обвиняют, генерал? И могу ли я позвонить своему адвокату?» «Разве вы еще не позвонили?» — повернулся к хозяину кабинета начальник МУРа. Подождал ответа и, так как его не последовало, продолжал. «Господин президент Международного исследовательского центра боевых искусств, вам инкриминируется создание и участие в деятельности террористической организации, известной под названиями ККК и Чистилище». Самандар остался невозмутим. «Отрицать будете?» «Нет». «Я так и думал». Синельников потерял живость, сгорбился, помрачнел, прошелся по кабинету вдоль шкафов, покосился на спортивный уголок кабинета с приспособлениями для тренировок, остановился у стола, разглядывая над ним висящую на стене циновку с вычурным крестом сложного и гармоничного рисунка. «Вахид Тажиевич, министр предоставил мне досье на вас, где чуть ли не по минутам расписаны ваши бандлики и где отмечается степень вашего личного участия в них. Сфабриковать такое невозможно, я профессионал и понимаю в этом толк. К тому же кое-что проверил. Единственное, чего я не понимаю, как эти материалы попали к министру, минуя нас. А вы не догадываетесь случайно?» Самандар догадывался. Сосущим холодком в груди он понял, что ликвидатор добрался-таки до него через эмиссара, министра внутренних дел, но добрался, умело организовав цепочку воздействия. Приходилось констатировать, что прогнозы Котова подтверждались. Реагировать на угрозу надо было раньше. «Ясно», — кивнул Синельников сочувствием. «Не догадывайтесь. Хотя какое это имеет значение?» «Хочу предупредить, Вахид Тажиевич. Здание окружено моими людьми. Я наслышан о ваших достижениях. Вы мастер боя и все такое прочее. Но лучше бы нам договориться без эксцессов. Сопротивляться будете?» «Демонстрировать, как это по-японски, невадза?»
«Невадза. Приемы борьбы из положения лежа».
«Не буду. Но позвольте мне дать вам совет. Ваш министр очень плохой человек. Очень. Возможно, он даже не совсем человек».
«А кто же?»
С иронией посмотрел на хозяина генерал. «В скором будущем вы сами убедитесь в этом. Сторонитесь его, держитесь подальше и не спешите выполнять его приказы. А теперь идемте».
«Погодите».
Генерал потер лоб могучей ладонью. «Какой-то вы слишком спокойный. Мне это не нравится». «Но кое-что не нравится больше. Есть одна заковыка в этом деле, которая меня сильно смущает. Министр поставил задачу ликвидировать вас при задержании, так сказать, при попытке сопротивления и бегства. И я до сих пор ломаю голову. Почему? Чем вы ему так насолили?» «Не ломайте, Александр Викторович, все очень просто. Вы ведь знаете о существовании К-реестра, посланного чистилищем в сети МВД и ФСБ?»
«Я его читал. Там нет фамилии Дятлова».
«Зато есть другие фамилии. Вице-премьеров, чиновников из администрации президента, депутатов, самого премьер-министра. Этого достаточно, чтобы вынести смертный приговор кому угодно. А я всего лишь президент Международного центра боевых искусств».
«Шармал», – пробормотал Синельников, – «вы замахнулись на таких деятелей, что подумать и то страшно». Поверьте мне, генерал, есть более влиятельные люди в нашем отечестве. И вот их-то опасаться стоит больше. Разрешите все-таки мне позвонить?»
«Без церемоний. Откуда у вас убеждение, что министр очень плохой человек?»
«А разве хороший человек даст приказ уничтожить подозреваемого при попытке к бегству?» Синельников не нашелся, что ответить. Самандар набрал номер Котовых. «За мной пришли».
«Кто?»
– коротко осведомился Василий.
«Мур, по приказу Дятлова».
«Уйти можешь?»
«Пока могу».
«Ребята Вене Соколова неподалеку, они подстрахуют, если что».
«Хорошо».
Самандар положил трубку.
«Я готов».
«А кому это вы звонили, если не секрет?»
«Комиссару Котову? Он второй в моем списке».
Вахид Тажиевич внимательно оглядел широкое сильное лицо генерала, заглянул в его глаза с хитринкой, снова набрал тот же номер и сказал всего одно слово. «О-эру». По-японски это означает «кончать». На языке чистильщиков это означало немедленную остановку всех операций, смену квартир и явок и нырок на дно, то есть свертку всей системы жизнедеятельности организации.
«Вы на что-то надеетесь?» – полувопросительно сказал Синельников.
«На счастливый случай», – позволил себе улыбнуться Самандар.
Генерал с сомнением посмотрел на его непроницаемое лицо, перевел взгляд на стену с циновкой над столом.
«Все не решаюсь спросить, что это за крест? Иероглиф? Символ?»
«Хэту», – сказал Самандар. «Графическое изображение китайского варианта магического креста».
«И что оно обозначает?»
«Базовое понятие основы мироздания. Символ знаний бездн».
«Чего? Каких знаний?»
Самандар знал, что генерал не примет его объяснений и промолчал. Синельников еще некоторое время поразглядывал крест, хмыкнул и повернулся к двери.
«Пойдемте, Вахид Тажиевич».
«А как вы намереваетесь выполнять приказ министра?» – спросил Самандар, не двигаясь с места.
«Никак», – не обернулся генерал.
«Совет не забыли? У меня хорошая память».
Они вышли из кабинета.
«Отбой варианту Зеро», – буркнул Синельников. «Он поедет со мной».
«Но у нас приказ ми...» – заикнулся было худосочный начальник оперативно-розыскной бригады полковник Агапов.
«Отбой», – я сказал.
Синельников прошествовал через приемную, как дредноут, поднимая волну суеты среди кораблей сопровождения. Агапов бросил на Самандара странный вороватый взгляд, и Вахид Тажиевич смекнул, что у зама начальника МУРа могут быть свои соображения и расчеты по поводу приказа министра. Поэтому он не дал отбоя своим телохранителям, как намеревался, а показал Шохору и появившемуся в приемной Баканову согнутый указательный палец, что означало «будьте наготове и следуйте за мной». В таком порядке они вышли из здания Мицби. Впереди Синельников, за ним Самандар, потом Агапов с девицей и двумя джентльменами сопровождения, и последними телохранители Вахида Тажиевича, рассредотачиваясь на ходу. Действовать люди Агапова, с которыми он перемолвился парой фраз, начали, когда процессия подошла к стоянке автомашин, якобы выполняя охранные мероприятия. Джентльмены отстали и остановили ребят Шохора, явно предполагая вызвать их ответные действия. Агапов просчитал все верно. Стычка работников двух профессионально военных контор была неизбежна, а в перестрелке должен был погибнуть и объект задержания. Но и Самандар умел мгновенно анализировать ситуацию, и шеф его охраны Баканов, и кое-кто еще, кого Агапов в расчет не брал, потому что не знал, с кем имеет дело. Поэтому события начали развиваться сразу в нескольких планах одновременно, и совсем не так, как предполагали разработчики операции.